Всем привет, это подкаст студии «Техника речи», который называется «Калькулятор». И раньше мы всегда говорили, что этот подкаст про то, как зарабатывать, тратить и инвестировать деньги. А теперь мы будем говорить о том, как их спасти. С вами Назар Щетинин.
И Андрей Ванин.
Сейчас будет большой дисклеймер перед тем, как мы приступим к основной теме выпуска. Он посвящен тому, что важно. Важно, чтобы закончилась война. И если бы, друзья, была кнопка, которую можно было нажать и потерять мне все мои сбережения, но при этом война бы закончилась, я бы нажал на эту кнопку много раз, чтобы на всякий случай быть спокойным, что она нажалась. Тем не менее, после этого вопроса нас лично с Андреем, так как мы финансисты, мы частные инвесторы, будет интересовать тема фондового рынка. Поэтому мы к ней переходим, будем говорить о потерях личных, потерях общества, о потерях россиян и о том, как можно это, возможно, повернуть вспять, но не будем забывать, что самое главное, чтобы война закончилась. Андрей, скажи, пожалуйста, дорогой, какие твои потери?
Ну, знаешь, на самом деле, такой интересный, может быть, факт в том, что эмоционально, ну, мы, я думаю, сейчас еще это развернем тему, но лично мне действительно тяжело, и, наверное, текущая ситуация – это тот момент, когда я, наверное, и до этого понимал, а сейчас, так сказать, прочувствовал, что есть, к сожалению, да, вещи важнее экономики, важнее, ну, фондового рынка, понятно, да, но вот именно экономики, именно какого-то общего такого желания мирового, да, как-то все вместе там расти, развиваться, создавать новые товары, услуги, открывать что-то новое, двигаться вперед. Есть и конфликты, которые это все, в том числе экономику, отбрасывают на там, второе или третье или какое-то место. И, собственно, появляется новая повестка, в которой, ну, в некой степени фондовый рынок становится, можно даже сказать, неактуален. Или даже, знаешь, чем-то таким, о чем сейчас и нет смысла размышлять и думать, потому что
баловство,
да, какое-то такое, да. Баловство уже, знаешь, прошлого, хочется сказать, века, да, хотя прошло не так много времени. Вот, наверное, в первую очередь, вот это меня очень сильно расстраивает, но если все-таки говорить о счете, то, как ни странно, далеко не все так плохо, потому что я не раз это говорил, что я стараюсь инвестировать там, ну, достаточно широко, достаточно разные компании из разных стран, и там доля России в моем портфеле, ну, по крайней мере, на момент этого кризиса занимала там не более 20%. Ну, можно посчитать, даже если там посчитать, что бумаги снизились на 50%, то это снижение портфеля на 10%. А если вообще при текущей ситуации посчитать это в рублях, то там, как говорится, и прибыль даже, да, рублевая. Но еще раз, все это, как ни странно, сейчас для меня тоже не важно, потому что, ну, действительно есть вещи, я признаю, важнее фондового рынка. И вот очень хотелось бы, чтобы мы вернулись вот в тот период, который был месяц назад, когда мы размышляли о перспективных технологиях, о каких-то ростах рынка, роста и появления, да, чего-то нового, а не вот о таких уже, знаешь, приземленных жизненных вещей, как просто, чтобы не было войны.
Андрей, по иронии судьбы, я вот там подписан на CNET, например, там слежу за новостями технологическими, мир-то едет дальше, то есть прямо по нашему списку эпизодов, просто, к сожалению, без нас. Так, теперь, что касается личной истории, мне все очень просто, у меня 50% в отечественном бизнесе, 50% в зарубежном. Ну, как раз вот все, типа, все тренды, которые мы обсуждали в пятом сезоне, как раз они вот за Америку. Потому что в России их было мало, таких компаний, которые отвечали большим трендам. А в России был просто понятный, как sustainable он назывался, теперь уже нет, понятный, надежный бизнес, который стоил очень дешево, приносил хороший доход в виде дивидендов. Ну, надо было быть глупцом, чтобы не держать. Вот эта доля 50%, которая в российских бумагах, она упала у меня на 50%, и таким образом я зафиксировал, как бы не зафиксировал, получил переоценку, минус 25% за четверг, да, когда началось это 24 число. Потом, как ты знаешь, сейчас уже биржа там не торгуется, да, чуть-чуть там отскочили они в пятницу. Биржа пока не торгуется, я не знаю, сколько стоит эта доля на данный момент, и когда она откроется, подозреваю, что они упадут еще. То есть я думаю, что вот по доле российских бумаг я суммарно получу убыток около там 60-70%. Что касается доли американской, которая от общего портфеля 50%, ты прав, она выросла в рублях. Парадокс, она выросла даже сама. То есть вот компания Sedge, например, это компания, которая поставляет, там, ну, если коротко, элементы для солнечной энергетики, она даже выросла там, на 30%, потому что там правительство Европы заявляет, что мы сейчас поняли, что нужно еще быстрее переходить на возобновляемые источники энергии, а эта компания номер один там поставляет элементы для нее. То есть они еще обеспечены теми же заказами на несколько лет вперед, как бы поезд едет, да, но без нас. И несмотря на эту радость, я очень долго там даже в чатах где-то там в своем комьюнити на Ютубе, я всем говорил, что меня будут выгонять вот когда только там, не знаю, калашами из американских компаний, только тогда я выйду. Но сейчас я понимаю, что, по-моему, надо закрываться просто потому, что решат доступа к американским торгам, и, к сожалению, все-таки мне выгоняют, да, из этих бумаг. А так я был бы счастлив в них находиться. Итого, на данный момент парадокс, да, действительно, который не радует, парадокс, который не радует, у меня там убыток где-то, ну, минус 10% реально в рублях, если посчитать. Но я понимаю, что когда московская биржа откроется, убыток будет существенно больше. И, к сожалению, видимо, я уже не буду находиться в американских бумагах, опасаясь не того, что они как бизнес лягут. Наоборот, там у них даже все хорошо, как ни странно. Я просто боюсь, что не дадут возможности ими распоряжаться. Вот в таком состоянии приходится принимать решение. Увы.
Ну, давай как бы немножко справедливости ради скажем, что на текущий момент есть несколько там, банков, которые попали под санкции, и вот действительно у них нет возможности очень важно покупать иностранные акции на текущий момент. Но, в общем, у всех других компаний, у всех других брокерских компаний, клиенты могут на текущий момент покупать иностранные акции. И, кстати, справедливости ради, надо сказать, что, например, Московская биржа сейчас как раз остановила торги, дабы, ну, несколько снизить панику, дабы не фиксировать вот эти сейчас серьезные падения российских акций. При этом Санкт-Петербургская биржа торги свои открывает и дает возможность и покупать, и продавать. То есть вот очень важно, что на текущий момент, опять же, все сейчас очень кардинально и быстро меняется, на текущий момент инвестор может покупать иностранные акции.
Подводя итог, я лично сейчас в небольшом плюсе, в рублях, если перевести, но планирую оказаться, на данный момент планирую оказаться без американской позиции. Мне очень грустно это признавать, но, к сожалению, сейчас странно, если, скажу так, я сильно не удивлюсь тому, если эти санкции применят. Но я, к сожалению, должен думать о спасении капитала сейчас действительно, как вот я с чего начал этот эпизод, больше про активное инвестирование не думаем. Но если я сейчас продам и оказался неправ, и торги по американским бумагам не отключат, я вернусь с удовольствием позже, куплю американских бумаг, и даже если за это время они вырастут без меня, ничего страшного. Тут как бы не до жиру в моменте.
Тут действительно сейчас очень важно каждый раз повторять, что все может меняться там, каждый час, каждый день. Вот. Но все-таки, опять же, если мы говорим на текущий момент, то я иностранные акции не продаю. Тот риск, о котором ты сказал, ну, понимаю, но, по крайней мере, пока ответная санкция наших властей была в том, что иностранцы не могут выводить активы, ну, в том числе, например, от продажи российских акций. Насколько эта мера полностью покрывает расстройство от блокировки нашего госдолга, я не могу сказать, но, по крайней мере, в текущей такой санкционной войне обычно ответ приходит сразу, и ну, как бы такого догоняющего нет. Поэтому, наверное, сдержанный такой оптимизм я здесь испытываю. Ну и второе, очень важно понимать, что все-таки за последние несколько лет количество физлиц, которое пришло на фондовый рынок, большое, и оно уже все-таки не какое-то прям незначимое, оно все-таки ощутимое. И эти физлица, я думаю, в большинстве случаев, в том числе, имели ну, хотя бы несколько американских или европейских акций. И, собственно, вот эта блокировка, она тоже ударит по ним. Опять же, это не значит, что это невозможно, но, надеюсь, это тоже пока какой-то еще сдерживающий фактор от принятия этого решения. То есть я все-таки считаю, что санкции могут быть в первую очередь направлены на иностранцев, которые еще остались здесь, в России, и вот на блокировку их активов, нежели на блокировку активов россиян, при этом, да, инвестируемых в иностранные активы. Еще раз, смотри, на текущий момент.
Чтобы не показаться пессимистом для нашей аудитории, сразу скажу, что если бы я был уверен в том, что не будет технически, как, ну, операционная возможность управлять ценными бумагами США ну, там, завтра, послезавтра и хотя бы на несколько месяцев вперед, я бы сидел в них, ну, просто до талого. То есть я бы не выходил из них ни при каких обстоятельствах. Это прекрасная инвестиция. То есть это сейчас одна из лучших, наверное. Но я не могу в этом быть уверенным, потому что, как показала практика, нельзя быть уверенным даже в чем-то, ну, чем-то абсолютно незыблемом, да, типа там золотовалютных резервов. А когда так, то проще сфокусироваться на отечественном бизнесе. Ну, ты готов поговорить о нем? Мы подкрались к вопросу, что делать с акциями, которые находятся в РФ.
Да, готов. Ну, во-первых, на мой взгляд, опять же, очень важно, все, что я сейчас скажу, это относится, ну, в первую очередь, ко мне, то есть к моим действиям. И сейчас очень надо быть осторожным там, с рекомендациями. Поэтому воспримите это правильно, и каждый подумайте еще раз своей головой. В общем, мой подход следующий. Первое, безусловно, я не продаю. Ничего не продаю. Все, что есть российское, все остается в портфеле. Второе, более того, но это еще раз будет зависеть от того, как откроются рынки. Напомню, что на текущий момент мы не можем торговать российскими акциями. Вот если эти рынки откроются еще существенно ниже последнего падения, то, соответственно, я планирую увеличить долю российских акций, ну вот сейчас там с 20% в портфеле до 30%. Это будет первый шаг. Пока как некий ориентир, если он будет еще падать, то, наверное, увеличу там с 30 до 40. Ну, наверное, это уже будет край, и дальше я перестану увеличивать и не буду докупать. Сразу, если возникает вопрос, ну а если будет дальше падать, ну то тут все четко, как бы я с этим рынком готов остаться, кажется, до конца. То есть если его в какой-то момент и российский, да, хотя в это еще меньше верится, но все-таки сейчас уже ничем нельзя зарекаться, то ну, я с этим рынком до конца, я готов увидеть стоимость акций 0. Ну, или 0, конечно, не будет стоить, но, может быть, вне биржи какая-то или еще какие-то вещи, да. Ну, в общем, я к этому готов. И поэтому очень важно для тех, кто сейчас нас слушает, понять, готовы ли вы к этому. Потому что заходить сейчас в российский рынок, знаете, таким со стоп-лоссом каким-то внутренним, там, типа минус 10-20%, это, на мой взгляд, точно плохая история. Вот. Российский рынок сейчас только для тех, кто готов потерять деньги. Ну, то есть, готов их поставить на кон. Вот, к сожалению, сейчас инвестирование в российский рынок, вот, оно уже стало ближе к таким рискованным стратегиям, там, либо все, либо ничего.
Типа
да,
all-in,
да. То есть, это сейчас ставка all-in, да. Почему я так делаю? Ну, наверное, вы знаете, тут я это прямо ощутил на себе, что за, ну, долгие уже годы все-таки на фондовом рынке у меня выработался рефлекс, когда, ну, страшно, и даже важно сказать, что и мне сейчас, ну, страшно, да, то есть, вот, может быть, такой, знаете, не парализующий страх, но все равно страшно на рынке. Так вот, как только я чувствую это чувство, да, то надо покупать, потому что все предыдущие кризисы, какие бы они страшные ни были, говорят о том, что они заканчиваются, начинается восстановление. Но это не значит, что ставьте равно, что и текущий кризис, например, будет как 2014, когда, ну, тоже обострение отношений, санкции, и потом наш рынок благополучно там удвоился, ну, в рублях, по крайней мере. Кажется, что все-таки четко надо признать, что текущий виток обострения гораздо, на мой взгляд, более серьезный. Вот, пока очень важно, тоже важно заметить, никаких драматических, на мой взгляд, санкций не было введено. То есть основной удар пришелся на финансовую сферу, которая, я считаю, абсолютно в большинстве случаев зависима от реального сектора. Если с реальным сектором будет все хорошо, то и с финансовым сектором тоже будет все нормально. Ну, не получат там они прибыли, на которые рассчитывали, но не страшно. Самое еще раз страшное – это, конечно, реальный сектор, какие-то ограничения на продажу наших товаров. Пока, слава богу, об этом даже речи не идет, ну, по крайней мере, из таких официальных источников. Вот, поэтому текущие санкции, они, на мой взгляд, поправимы для российской экономики, но мы же не знаем, как это все будет развиваться. Поэтому важно понимать, что хуже есть куда. Вот, да, еще важный момент. Если кто-то думает, что там блокировка нашего стаб-фонда – это как бы все, ну нет, это далеко не все. Поэтому хуже есть куда, и я здесь все-таки готов поставить на то, что все пойдет по хорошему сценарию. Но при этом четко себе отдаю отчет, что вполне может пойти и по плохому. Смотрите, если поговорить куда хуже, то на самом деле, тоже не раз об этом говорил, все санкции до и даже текущие – это санкции, не наносящие прямого удара нашим экспортно-ориентированным компаниям. То есть мир, ну, в большей степени западный мир, Европа, даже лучше так сказать, продолжает покупать нашу нефть, газ, металлы, сельское хозяйство, минеральные удобрения и так далее. Сейчас не будем развивать эту тему, очень кратко скажу, что отключить нас от мировой экономики действительно очень сложно. И даже выглядит как невозможно. Но, на мой взгляд, чем хуже развивается сценарий там нашего противостояния, тем, ну, в большей степени и там тоже могут приняты быть эмоциональные решения, то есть как бы в ущерб себе даже, да, вот. И, наверное, это, конечно, ну, не радикально будет, но какие-то начнутся ограничения. Если они начнутся, ну, значит, мы не сможем что-то продавать, в результате это сильный удар по рублю, как следствие мы не сможем что-то импортировать, потому что нам теперь, у нас теперь меньше валюты, ну, и как следствие дальше другие события. То есть самый худший сценарий – это, страшное слово, действительно, торговое эмбарго. Но, опять же, как бы сейчас не был высок накал страстей, пока этого даже никто не произносит. Ну, по крайней мере, я имею в виду из официальных источников. Понятно, что кто-то где-то там призывает к этому, но это пока выглядит на уровне эмоциональных призывов. Серьезно это не обсуждается. Но, еще раз повторю, месяц назад мы вообще вот это бы обсуждали как маловероятный сценарий, как невозможный сценарий. А сейчас, видите, мы это уже говорим как данность и начинаем размышлять о том, что теперь невозможно еще, но с оговоркой, что теперь возможно все.
Скажу честно, мы на выходных там с людьми, которыми я доверяю, которые считаю умными людьми, там многочасовые сессии созвонов устраивали и пытались понять, что делать. Есть некоторая наша консолидированная резолюция, но, к сожалению, она очень концептуальная. Действительно, все меняется за один день, как тут поступить иначе. Но, по крайней мере, это хоть что-то напоминающее какую-то форму, а не просто панику. То есть какие-то мысли умных людей, здравых, а не истерика. Ну, у нас есть два сценария, и оба из них, к сожалению, определяться не на фондовом рынке России, даже не в экономике России, а там, где сейчас проходит линия фронта. Первый сценарий – это достаточно простой и понятный сценарий, когда все сели за стол переговоров, позитив. Нас уже вряд ли простят, но, по крайней мере, горячая фаза конфликта закончится. То есть мы перестанем друг друга убивать, если коротко, как люди. И если хотя бы одна из санкций из огромного списка там будет отозвана, то это, конечно, позитив, и тут, знаете, особо думать не надо. Вы можете покупать любую отечественную компанию, и она будет восстанавливаться там так же стремительно, как она падала. То есть позитивный сценарий самый простой. Вы можете просто закрыть глаза и купить любые отечественные компании. Все они будут восстанавливаться назад, там, ну, точно больше, чем ставка депозита. С позитивом просто, да, и мы рассчитываем, надеемся, и кто-то молится, кто верит в богов, то, что именно он случится. Вот что касается негативного, который, наверное, увы, в 95% случаев сейчас в вашей голове, там, да и в моей, что говорить, вот, то тут фантазия может разгуляться. Сейчас резолюция, которую мы сделали вот там кругом частных инвесторов в России, примерно так, по, напомню, негативному сценарию. Мы не говорим, что он будет, хотя, к сожалению, с каждым днем мы приближаемся именно к нему. Пока так. Что есть новое? Российская экономика и новый российский фондовый рынок на тех картах, что нам раздали. Ну, во-первых, несомненно, бизнес-климат уничтожен. То есть мы, как рынок сбыта Европу, должны рассматривать в последнюю очередь. Все, что я читаю, все выступления первых лиц европейских государств нацелены на то, чтобы все-таки когда-то, ну, смочь отказаться от нашей там нефти, газа и всего остального. Сейчас это реально краткосрочно невозможно, это правда. Но здесь я вынужден там процитировать там Гуриева, который дал большое интервью, много где. Хорошую фразу подобрал, говорит: обратите внимание, что мы газом и нефтью не угрожаем. Мы не угрожаем, да, мы угрожаем, к сожалению, оружием. Это означает, что мы понимаем, то есть мы как страна понимаем, что это инструмент, но его можно преодолеть. И, например, там первое лицо Германии, я смотрел, читал его стенограмму его выступления, говорит: мы переходим на возобновляемые источники энергии еще быстрее, чем раньше теперь. Да, то есть мы поняли этот урок, надо ускоряться. И поэтому, увы, надо признать, что европейский и, как следствие, там, американский рынок для нас будет закрыт, ну, надолго. Я напоминаю, это сюжет плохой. Нас не любят в Европе и США. Бизнес-климат, он, ну, там есть бизнес-вакуум, бизнес-климата больше нет. Но возникает вопрос, Мы добываем много ресурсов, которые очень нужны миру, и мир не сходится исключительно там, на одной Европе и США. Есть наши азиатские партнеры, есть огромный рынок Китая, куда мы можем это все поставлять. К сожалению, тут хочется дёгать добавить с порога в эту всю историю, что в этой ситуации азиатский рынок, скорее всего, будет работать с нами по минимальной марже. То есть он действительно сможет покупать наши там углеводороды, наши металлы, наши редкие металлы. Но мы не говорим о том, что маржа будет большой. Китай, у Китая нет друзей. Китай – это страна, которая думает о себе, думает о своих гражданах. И, конечно, перед ними открывается потрясающая возможность покупать, ну, существенно дешевле то, за что они раньше платили много. Ну, на их месте этой возможностью воспользовался бы любой. Но, напоминаю, так как это негативный, самый негативный сценарий, и мы не знаем, будет ли он или нет, даже это неплохо, потому что стоимость акций отечественных сейчас такая низкая, что даже с минимальной маржой, которую мы можем выручать, просто переключившись с Европы на Азию, по-прежнему мы можем зарабатывать неплохо. То есть стоимость такая низкая, что даже тот новый прекрасный, ну, к сожалению, немаржинальный бизнес, который может получиться через Азию, все равно это хороший доход. Поэтому отечественные бумаги кажутся вполне себе. Дальше, раскручивая этот негатив, да, то есть мы еще раз говорим, мы смотрим именно негативный сценарий, что может быть, конечно, это непосредственный референс, то есть просто тождество, связанное с рынком Китая. Напоминаю, что Китай очень закрытая экономика. Они, ну, так сами решили, но они могут торговать со всем миром, это правда. Но там внутри у них, на, конечно, колоссальном внутреннем спросе случился огромный бум развития. И мы сейчас сами оказались за этим железным занавесом, но только дверь закрыли не с нашей стороны, а с другой, да? Но мы находимся сами вот в этом котле теперь. У нас тоже есть рынки, они не закончились. Просто это будет больше не европейские рынки. И, к сожалению, там, у, особенно мне как блогеру страшно это произносить, но в Китае свой YouTube, да, в Китае свой IT, свое IT, и там на айтишников молятся. И, ну, видимо, теперь, так как мы зажаты здесь оказались, будет похожая ситуация. Наши, как ни странно, наши IT-компании, которые тоже, конечно, колоссально зависят там, от чипов тех же самых зарубежных, но сейчас у них будет огромный стимул там, переходить на другое оборудование, очевидно, китайское. Вот, и при этом здесь, на этом рынке, который освобождается в негативном сценарии, пытаться нас связывать, развлекать, предлагать услуги. Для них сейчас рынок как бы удвоился на глазах, потому что основной конкурент уходит. Повторюсь, это негативный сценарий, который, конечно, сразу начинаешь прокручивать в голове, но даже в этом негативном сценарии есть возможность для маневра, есть возможность найти компании, которые в России будут расти, будут показывать рост выручки, но просто под давлением новых обстоятельств. Это новая эра, в которую входят не только частные инвесторы, но и частный бизнес. К слову, частный бизнес на Московской фондовой бирже тоже торгуется, и много компаний, которые не связаны с государством, не связаны с олигархом, их можно найти, и, мне кажется, у них появится вторая жизнь.
Действительно, я, наверное, согласен, что санкции могут быть толчком для развития тех сфер, которые, ну, скажем так, не были интересны, прибыли, рентабельны, когда в страну течет большой поток там нефти, долларов, и легче, ну, что-то просто купить на Западе. Все-таки доллары есть, куда-то их тратить надо. Вот, когда они сократятся или просто не будет возможности купить, то да, уверен, некоторые отрасли получат толчки. Но, например, меня лично беспокоит один главный такой товар, маленький такой, на котором сейчас держится весь современный мир. Кстати, Россия вот в этом именно ключе, как я и скажу, один из лидеров такой цифровой трансформации. Так вот, этот маленькая деталь – это чип, да, который там стоит в компьютерах, в вашем телефоне, в процессорах, да везде все, что связано с электроникой. И вот это то, что очень сложно как бы сделать, да, пока это заявление, что, например, Intel, AMD уже либо планируют, либо даже собрались ограничивать продажу чипов для серверов. Вот что в этом случае делать? Как ты думаешь?
Слушай, на самом деле, кроме чипов, можно с лету назвать очень много там, элементов, высоких технологий, без которых абсолютно точно сейчас будет сложно, прям больно. Я, может быть, смотрю слишком концептуально, и мне два объяснения. То есть, во-первых, бизнес всегда найдет дорогу, но кроме этого, еще раз повторюсь, для изменений, ну, как вот часто говорят, значит, инфо-цыгане, да, что нужно покинуть зону комфорта, вот, никогда не объясняя, как в нее попасть первоначально, правда. Вот, и мы покинули зону комфорта, это правда. У нас есть, ну, были какие-то наработки высоких технологий практически во всех направлениях, это правда, но они все не удавались, потому что их базой, их фундаментом был престиж. Ну, просто государственный политический престиж. Типа, у нас тоже есть. Сейчас, ну, просто мы зажаты. Ну, закрыта, ну, как бы, крышка этой кастрюли закрыта, и включен газ. И если получится это сделать, если получится, ну, там, конечно, будем отброшены, там, несколько лет назад, но получится перейти на свои технологии, то это будет сделано в негативном сценарии при этой закрытой крышке. Это, а если не будет сделано и сейчас... да, то уже никогда не получится. Поэтому аргументов насыпать в то, что этот экономический рывок невозможно построить здесь без внешних игроков, их очень много, таких аргументов. Но в негативном сценарии, под давлением обстоятельств, там, вспоминая, там, по сути, как птица Феникс возрождался Китай, да, мы все-таки, как ни странно, не настолько в плохом состоянии, в каком стартовала китайская партия. Вот, вспоминая это все, и я как бы смотрю на, ну, на всю эту историю с оптимизмом. Просто обстоятельства будут толкать бизнес развиваться. И его можно найти и можно купить. Не одними углеводородами едины, так сказать. А более того, все хотели спрыгнуть с сырьевой иглы. Если сырьевая игла теперь будет инвазивна, впрыскивать исключительно в Китай, где рентабельность, как мне кажется, будет крайне скромная, как я говорил, крайне скромная, то все сектора, кроме экспортеров, как мне кажется, наоборот, будут только, ну, расширяться, только развиваться. Поэтому в негативном сценарии, повторюсь, у нас остается наш внутренний рынок, его никто не может отнять. У нас остаются наши партнеры, и на самом деле желание пока только оно – построить собственную инфраструктуру, с которой работать, да, потому что внешней инфраструктуры нет. Повторюсь, это только негативный сценарий. Будет тяжело, без западных технологий они будут здесь появляться годами, не в том состоянии, но по-другому никак.
Ну, смотри, я думаю, что можно какие-то подводить итоги. Мы поговорили там о том, что может ждать или не ждать, или какие варианты развития. Я все-таки хотел бы в конце сформулировать, наверное, какие-то возможные текущие действия для людей, но в первую очередь, которые инвестируют на фондовом рынке. Я думаю, все-таки большинство наших слушателей именно из таких людей, людей, которые имеют брокерский счет. В общем, как я и говорил в начале, в первую очередь говорю, что делаю сам, потому что тут много зависит от вашего опыта, принятия риска или непринятия, взглядов, вот, собственно, на какие-то перспективы. Если вы оптимист, так вообще покупать надо. Если пессимист, так надо продавать и не только американскую, но и российскую акцию. Но что касается меня, еще раз подытожу. Если вот мы тут как раз там, делали такую подборку, если можно, я ее практически там процитирую, по поводу того, какие советы, кто где оказался. То есть, если человек оказался в рублях, и вот тут важно, если он все-таки более позитивен, даже неправильно, не нормализация отношений, а не ухудшение отношений, вот это важно. А вторая уже более долгосрочная цель на какое-то развитие внутренних индустрий, которые помогут нам тоже как бы отвязаться теперь от Запада, то здесь и сейчас прекрасная точка, прям слово «прекрасно» очень подходит, точка для покупки российских акций и, кстати, важно, мы про это не говорили совсем, российских облигаций, потому что Центральный банк России для борьбы с падением рубля поднял ставку до 20, а это значит, что когда рынок откроется, доходности облигаций будут 20+, ну, плюс-минус, то, напоминаю всем, 2014-2015 год, когда тоже, конечно, я думаю, было страшновато, я думаю, тоже, если бы мы в то время размышляли, прогнозы были бы не очень приятные. Но тогда все закончилось действительно прям хорошо. Вот. И все, кто купил российские акции, удвоились, утроились, там даже больше кто-то получил доходность. Кто покупал тогда российские облигации, получал доходность, ну, ФЗ тогда где-то было 17-18 годовых, сейчас будет уже 20+, то есть даже больше, на протяжении, например, 3-5 лет, ну, если можно даже купить там 7-летние облигации. Единственное, помните, что они еще более волатильны. Ну, то есть, в общем, на мой взгляд, если у вас есть рубли, ну, вы уже чуть-чуть себя отложили, как говорится, под подушку на всякий случай. Вот все остальное, на мой взгляд, стоит нести на фондовый рынок. Для более консервативных инвесторов – облигации, для более агрессивных – в акции. Причем, кстати, не или-или, а вот, знаете, как бы пропорция. То есть, если прям вы максимально оптимистичен либо готовы к риску, то прям акции. А если максимально консервативно, но вообще готовы к рынку, то облигации. И вот где-то там либо 50 на 50, 30 на 70 и так далее. Но еще раз, во главе вот этого действия должно стоять то, что вы все-таки ставите на то, что не будет, знаете, как по спирали, только ухудшение, 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 которое там приведет к каким-то, ну, полному, например, эмбарго. Еще раз, во что я сейчас не верю, но еще раз повторяю, все может поменяться. А это если вы в рублевом кэше. Если вы в акциях и в облигациях, то, как ни странно, тут все проще, надо не продавать. Во-первых, я всегда говорил, нельзя на рынок нести все последнее, да, и тем более брать плечи. Я думаю, текущий рынок вообще этот урок объяснил всем так, что нам надолго запомнит. Так вот, если вы сидите в активах, моя рекомендация, или что я бы делал, да что я и делаю, я как раз в этой ситуации, я не продаю. Если вы были в долларах, давайте объединим, или в иностранных акциях, то, ну, опять же, я пока, так сказать, наверное, тут оптимист, не разделяю пока настроение, что уже вот-вот заблокируют там Санкт-Петербургскую биржу. Смотрю, возможно, будет время продать, то есть не так, что уже нельзя. Почему? Могут дать. Может быть, будут цены очень хорошие, но, по крайней мере, я тут жду. В общем, если вы в долларах, в кэше, ну, опять чуть-чуть отложите, стоит ли инвестировать сейчас? Даже не знаю, я бы не стал бы сейчас. Если, наверное, если вы в долларовом кэше, значит, вы еще фондовый рынок только изучаете, только думаете о нем. И вот сейчас бежать, инвестировать, покупать акции в такой вот волатильности даже в российском рынке, ну, я думаю, она любого задевает, не стоит. Подождите, пусть как-то все разрешится, и тогда можно уже вернуться к рассмотрению иностранных акций. Если вы в них, ну, тогда, опять же, решите для себя, готовы ли вы чуть-чуть посидеть, посмотреть, как будет развиваться событие, не дергаться раньше времени, пока ничего не объявили, пока никого не заставили продавать. Вот я как раз из этих, которые, ну, следит за событиями, не продаю. Ну, если вы уже для себя решили, что запрет покупки акций для россиян иностранных – это уже данность, ну, тогда тоже продайте и вот встаньте в долларах. И, наверное, последнее скажу. Для совсем отчаянных оптимистов и либо людей, готовых к риску, это история продать доллары чуть-чуть, или какую-то часть, или акции даже доллары, и купить российские бумаги. То есть переложиться из, сейчас скажем так, менее рискованного актива, куда все бегут, в актив, откуда бегут. И на самом деле, вот именно этот подход чаще всего и дает наибольшую доходность. Но еще раз, очень важно, например, отличие от 2020 года. Тогда кризис был экономический. Я не раз говорил, экономический кризис научились лечить просто печатанием денег. И вот там я не боялся. То есть, представьте, там мир рушился, ковид, да? Но тогда я, наверное, половину не испытывал эмоций, которые испытываю сейчас. Сейчас кризис политический, и значит, его решение зависит не просто от каких-то прописанных в каком-нибудь в экономическом учебнике действий. Оно зависит от принятия решений конкретными лицами. И значит, тире неизвестность. Вот. Но даже в этой неизвестности какой-то еще раз вот внутренний мой навык все равно толкает меня в сторону ту, откуда все бегут. Но опять же, видите, на небольшую долю. Ну, вот такие мои рекомендации на текущий момент.
Моя очередь – это короткий срок. Ну, как я сказал, очевидно, я окажусь скоро в долларах. И я, как вы уже поняли, наверное, понимаю, что отечественный бизнес стал резко значимым, потому что остался только он. И, ну, это опять в моей вселенной в негативном сценарии. В позитивном все вернется назад. И в этом, реализуя какую-то антистратегию этого негатива, этого негативного сценария, я очень просто, ну, решил, я ударю рандомом по рандому. Что это значит? Я просто те деньги, что окажутся в том списке бумаг, которые ориентированы, ну, на внутреннее производство, как я говорил, да, нет связи с олигархами, и просто буду, там, не знаю, через день-два, когда торги откроются, на небольшую сумму, стабильно, по чуть-чуть покупать. Это не заденет там, мою семью, это не изменит там, ситуацию с моими накоплениями существенно. То есть я буду просто подбирать эти бумаги по расписанию. То есть сейчас пытаться строить какие-то гипотезы, ждать определенного события или ивента бесполезно. Сейчас все меняется 10 раз на день. Но раз такой рандом, то я могу позволить себе об этом больше не думать. Просто буду по чуть-чуть подкупать эти компании. И тут уж одно из двух. Либо они вырастут вместе со всем рынком на позитиве, и я надеюсь, так и будет, думаю, так и будет. Либо это будущие компании страны, которые, по сути, обеспечивают нас всем. И без конкуренция из-за рубежа. Одно из двух. Да, и в первом и втором случае меня это устраивает, оказаться в этих компаниях по этим ценам. Это то, что я буду делать краткосрочно.
Ну, в конце все-таки хотелось бы акцентировать внимание на том, что несмотря на текущие проблемы, на текущее там военное противостояние, в России остаются компании, которые там нужны миру. От товаров этих компаний мир пока, надеюсь, не сможет отказаться. При этом у нас есть компании, которые могут начать нашу уже российскую технологическую революцию, и в них тоже можно инвестировать. В общем, даже несмотря еще раз на сложность текущей ситуации, по крайней мере, уже на российском фондовом рынке есть компании, в которые можно инвестировать. Единственное, еще раз хочется напомнить, что сейчас новостная повестка диктует уровни цен, и поэтому как бы не были прекрасны эти компании, как бы не было их там хорошо их будущее, любой негатив, новые санкции, там, затяжные военные действия и так далее, все это будет приводить к снижению котировок. И поэтому любой человек, который планирует инвестировать и в акции, и даже в облигации, морально должен быть готов к любой коррекции сейчас на фондовом рынке.
Я смотрю примерно так на вещи. Экономика – это, ну, хоть и зависимая от остальных элементов общества сущность, но при этом самобытная. И сейчас в экономике России стресс. Он пришел, ну, с другой стороны. То есть кто-то принес этот стресс внутрь экономики. Ну, и когда мы испытываем стресс как люди, то есть у нас, ну, кроме понятных эмоций, появляется задача что-то делать, что-то как-то меняться, чтобы этот стресс больше не переносить, чтобы он был последний такой стресс и готовиться к следующему. То есть это не только приносит, ну, боль, это также и закаляет. И для экономики сейчас и для перемен, которые, как мне кажется, все просили много лет, этот стресс – это топливо. Я надеюсь, перемены, ну, начнутся, по крайней мере, в экономике именно из-за этого стресса. Это был подкаст студии «Техника речи. Калькулятор». С вами был сегодня Назар Щетинин.
И Андрей Ванин.
Над выпуском работали редактор Наталья Жданова, продюсер Данил Остапов и звукорежиссер Сергей Скурту. Поищите позитив, его в жизни еще много. Не только одним фондовым рынком единым. Спасибо большое и до свидания.
Всем пока.